Приветствую, Церковь. Отрывок, который я хотел бы предложить нам сегодня прочитать, находится в послании филиппийцам в 3 главе. Если у вас есть Писание, откройте его, пожалуйста. Мы будем идти по этому тексту, вам пригодится Библия под рукой. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Я не знаю, зачем вы приходите в церковь. У нас у каждого есть свои вопросы и причины, почему мы приходим. Мы приходим славить Бога, конечно. Мы приходим принести Ему наши молитвы. Мы приходим увидеть друг друга и ободрить друг друга, поддержать друг друга, как церковь. Еще мы приходим для того, чтобы Слово Его услышать. Но знаете, Слово не влияет просто как информация. Важно, почему мы не просто слушаем записи, а мы слушаем здесь человека, который стоит. Потому что мы надеемся, что то, о чем он говорит, это не просто то, что где-то прочитал в книгах, и может нам хорошую лекцию прочитать, что то, о чем он говорит, как-то работает в его жизни. Мы с вами учимся не на словах. Мы с вами учимся, подражая. И апостол Павел говорит очень так смело. Подражайте мне. Подражайте. Смотрите на меня и подражайте мне. Я не могу сказать, что все в моей жизни достойно подражания. Честно. Возможно, есть какие-то части моей жизни, которых я могу научить и сказать, вот я делаю хорошо. Хотите, можете научиться. Но богатство церкви в том, что у каждого из нас есть то, что у нас получается хорошо. Я говорю не о профессии, не о навыках, я говорю о духовной части жизни. У кого-то очень хорошо получается молиться. Он любит молиться, он умеет молиться. Для него это радость. У кого-то очень хорошо получается благовествовать. И его пример зажигает других. Мы не все станем такими яркими благовестниками, но пообщавшись и посмотрев, как он это делает, кто-то прекрасно изучает Библию, может увидеть то, что не видишь обычно, при обычном прочтении. Мы призваны учиться друг у друга. Посмотрите на то, что вы умеете. То, как вы завязываете шнурки. Даже то, как вы хлеб режете. Вдоль, поперек или треугольником. Это то, что вы выучили обычно, выучили с детства. Наши элементарные базовые навыки складываются из того, что мы смотрим и повторяем, смотрим и повторяем. Попробуйте научить человека завязывать шнурки, просто говоря ему, возьми один шнурок, наложи на другой, сделай бантик. Это мука просто. Намного проще взять в руки, завязать и говорить, повторяй, завяжи и повторяй. Мы учимся в основном вот так. Мы повторяем. Вот почему и для служителя очень важно не то, что он знает, не то, как он красиво говорит. Он должен подавать какой-то пример, то, зачем хочет повторять. Ты хочешь, смотришь на его жизнь. И в этом был смысл учителя во времена Иисуса. Это сегодня для нас учитель, это тот, кто в классе рассказывает детям что-то или в институте передает какие-то знания. Учитель во времена Христа, это был человек, за которым ходили и хотели повторять, как он живет. Сегодня, может быть, знаете, на заводе бывает так, что есть мастер, а есть новичок. И говорят, вот это твой учитель. И он показывает ему, как точить болванки. Он показывает, передает ему навыки. Вот так во времена Иисуса называли учителя. Учитель был тот человек, жизнь которого вы видите, наблюдаете и говорите, я бы хотел вот так, как ты. Я бы хотел так, как ты, молиться, так, как ты, читать, так, как ты, понимать, жить, относиться к людям ближним. Поэтому можно я какое-то время поживу рядом с тобой? И обычно учителя окружала группа учеников, которые ходили. Они жили с ним рядом. Даже если они не жили в одном доме, они утром встречались и весь день проводили вместе. В классах, где учились евреи, и дети, и юноши, и потом взрослые. Это была комната наподобие нашей, но только там не было кафедры, там не было подиума. Там все садились по кругу, а в центре был фундамент. Вот такой высоты фундамент, на который залазил учитель и начинал по нему ходить взад-вперед. Он был шириной, ну, как такой парапет. Все сидели вокруг, не разрешалось смотреть на учителя. Нельзя было смотреть ни на его глаза, ни на его рот, ни на его руки, только на его ноги. Поэтому вы сидели, а вы видели только, как ходит учитель. Самые лучшие сидели ближе всего к учителю. Павел говорит о себе, что я был лучшим учеником. Я сидел у ног Гамалиила, и он ходил. Самые, ну, те похуже ученики сидели чуть дальше, но все смотрели на вот эту дорожку, по которой ходит учитель. Почему им нельзя было смотреть на него? Потому что так евреи учили. Не важно, о чем говорит этот человек. Важно то, как он ходит. Важно то, как он живет, как он поступает. Вот чему на самом деле стоит учиться. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Откуда вы учились молитве? Вы навряд ли читали книгу о молитве. Навряд ли проходили семинар молитвы. Вы просто слушали, как молятся люди. Либо ваши родители, либо вы попадали в сообщество. Вы знаете, что по молитве можно даже определить, из какой церкви человек. Есть определенный лексикон, да, у каждой церковной традиции. Определенные формы, слова, которые повторяют. И вы слышите эту молитву и говорите, а, я знаю, я понимаю, откуда, из какой он семьи. Потому что мы учимся повторять. Мы учимся молиться, повторяя. Как вы учились читать Слово Божие? Возможно, вы смотрели, как пастор, проповедник, проповедуя, берет текст, объясняет его, или на группе. Вы смотрели, как это делают другие люди. Мы не проходили семинарский курс по изучению Библии. Как мы учимся поклоняться? Вы заметили, что вы даже просто выключите звук и посмотрите на экране, как люди поклоняются. Вы тоже увидите, что у каждой церкви есть свои какие-то отличительные формы, как они поклоняются. Кто-то поклоняется на коленях, кто-то поклоняется, просто стоя спокойно, поет, кто-то поклоняется, подняв руки, кто-то двигается. И мы, человек, попадая в такую церковь, в сообщество, он учится всему, молитве, чтению слова, поклонению, в основном повторяя за теми, кто делал это перед ним. На кого мы равняемся и с кем мы проводим время, того мы и начинаем копировать. Тот, с кем мы больше всего времени, начинает оказывать на нас влияние. У нас начинают проскальзывать его слова, у нас начинают проскальзывать его мысли. И Павел говорит, если вы общаетесь со Христом, если вы общаетесь с теми людьми, которые следуют этому образу, значит, вы будете им подражать. Потому что если вы этого не будете делать, вы в любом случае будете кому-то другому подражать. Тот, с кем вы будете проводить время. Христос говорит... И апостол Иоанн в послании 1 Иоанна говорит, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Если дословно вы посмотрите, там написано, тот должен водить так, как бы водил Христос. Цель Бога в нашей жизни – это сделать нас похожими на Иисуса Христа. И можно прочесть сотню книг, десятки конференций посетить, получить образование. Но если это не сделало нас ближе, похожими в характере на Иисуса Христа, все это не просто бессмысленно, это даже вредно. Следите за теми, говорит Павел, кто поступает по такому образу. В Евангелии от Иоанна Иоанн описывает свой собственный опыт встречи с Иисусом Христом. Он пишет так в первом послании, в 38 тексте 1 главы. Иисус, обратившись и увидев их идущих, Андрея и Иоанна, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему, Рави, что значит учитель, где живешь? Он говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. Пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первым находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию. Что значит Христос? Вы знаете, где происходят эти события и когда? Еще задолго до того, как они станут учениками. Еще задолго до того, как они последуют за ним. После этой встречи они вернутся к себе домой, они будут заниматься своими делами, туда, на Галилейское море. Затем придет Иисус в их город, он сядет говорить в их синагоге, потом Иисус еще придет в дом и исцелит тещу Петра, и они все еще не будут учениками. Они будут присматриваться к его жизни, они будут смотреть, как он живет, что он делает. И вот однажды, когда Иисус будет проходить по берегу озера и увидит их, это не будет их первой встречи. Он скажет: «Все, пора, идите за мной, я сделал вас ловцами людей». В Евангелии у нас складывается такое впечатление, что вот Иисус увидел человека в первый раз, говорит ему: «Следуй за мной», и тот пошел. Но такое было очень редко. Эти люди присматривались к учителю. И когда они видели, что да, его жизнь стоит того, чтобы за ним следовать, за ним идти, тогда они следовали за ним. Если вы хотите слушать лучшие проповеди в мире, вам не нужно приходить сюда. Вы можете открыть YouTube или скачать эти проповеди, вы услышите их лучше. Там будут лучшие проповедники, намного лучше знающие Библию, более ярче говорящие и доступнее говорящие Слово Божие. Но мы приходим сюда, потому что мы хотим не слушать голос, мы хотим общаться с живыми людьми и друг у друга учиться. Все друг у друга учиться. Смотрите, говорит Павел, смотрите или внимательно наблюдайте. Я люблю картины. С недавнего времени я много смотрю картин в галереях. Мне очень нравится Айвазовский. Он рисует море очень красиво. Айвазовского перерисовывают. Вы можете на улице где-нибудь увидеть картины, репродукции так называемые. Представьте, что есть мастер, который нарисовал картину, допустим, Айвазовский. Затем кто-то взял и перерисовал ее. Он уже не сделал это так хорошо, как это сделал Айвазовский, но все равно это неплохо. Затем взяли его картину, и кто-то перерисовал с нее. Мы понимаем, что с каждым новым копированием красота и величие будут уменьшаться. Не так ли? Поэтому Павел говорит: да, это неплохо смотреть друг на друга и учиться друг у друга. Это важно. Но самое главное, чтобы было в нас, чтобы в нас был образ Иисуса. Общение с первоисточником, постоянное столкновение с Иисусом – вот что на самом деле делает нас. Мы должны друг у друга учиться подражать Иисусу, а не слепо копировать друг друга. Если вы видите, что вот эта часть жизни у человека, она вас восхищает, что то, что он делает, это делает его ближе к Иисусу, вот этому стоит подражать. И об этом говорит апостол Павел. Иначе, говорит, вы столкнетесь с врагами Христовыми. Если я не буду подражать добрым стандартам, я буду подражать злым стандартам. Я сейчас читаю книгу, она рассказывает о светских литургиях. Автор говорит так, его главная мысль такая: вы знаете, нас меняет не информация, нас меняют истории. Нас вдохновляют и изменяют истории, которые мы видим, а не просто какие-то голые факты. И поэтому, в зависимости от того, какие истории я слышу или смотрю, это и будет меня вдохновлять, и это будет меня изменять. И он показывает, как мир очень хорошо это понял. Он показывает, что заходя в современный гипермаркет, торговый центр даже, так сказать, вы попадаете в современный храм, где есть иконы, которые висят на стенах в виде рекламных баннеров, где есть место, где вы принимаете причастие, это фудкорт, где есть место, где вы можете пожертвовать, это магазины, вы даете свои деньги, да, пожертвования, и есть место для проповеди, для кафедры, и это кинотеатр. Современный торговый центр – это эквивалент современного храма, в который люди идут в воскресенье, потому что они жаждут чем-то наполнить душу. И именно там они все это и получают, что раньше человек получал в церкви. Так вот, не только в кинотеатре можно послушать проповедь, ее можно послушать дома, когда мы включаем какой-нибудь фильм и думаем, что мы просто смотрим или слушаем, или видим какую-то историю. Эта история заставляет нас плакать, эта история поселяет в нас какие-то образы, и затем мы начинаем действовать так, как мы видели в этой истории. И в зависимости от главных героев и идеи, которая туда вложена, мы начинаем так поступать. Вот почему мы иногда задаем себе вопрос: как я мог так поступить? Это же никак не соответствует моему богословию. Я считаю, что это неправильно. Между тем, я это понимаю. Но я все равно это делаю. Я делаю это потому, что этим движет мое сердце. То, к чему я больше всего прилеплен. То, что вдохновляет меня больше всего. Поэтому, если я уделяю истории, связанные с Иисусом, с Евангелием, с Его жизнью, мало времени, и это для меня формальность. Меня не вдохновляют, допустим, эти истории. Я их читаю как по графику или по порядку, потому что это нужно. Но затем я бегу к тем историям, которые действительно меня вдохновляют. Истории любви, истории подвигов, жертвы, которые созданы людьми, которые хотят нас менять. Я буду поступать именно так, куда влечет меня мое сердце. Крест Христа. Павел говорит, сегодня очень многие поступают как враги креста. Не так много, ну их больше становится, людей, которые враги Иисуса. Но в принципе многие люди готовы даже принять Иисуса, что Он есть, что это неплохой человек, что Он даже иногда хорошие вещи говорил и жил неплохо. Но когда речь заходит о кресте, видите, что говорит Павел здесь? Многие поступают не как враги Иисуса, они поступают как враги креста Христова. Потому что крест Христа – это как раз та вещь, которую наше сердце греховное, оно отвергнет. Потому что крест Христа говорит о смерти для Бога, об отрешении, о том, чтобы убрать себя, свое «я», и следовать за Христом. Вот о чем говорит крест Христов. Людям это не нравится. Говорите им сколько угодно о заповедях Господних, об отношениях, о мудрости, все будет хорошо. Но как только вы подступите к вопросу послушания Богу, жертвы своей жизнью ради Христа, вот здесь вы увидите оскал звериный, что наша плоть, она этому очень сильно сопротивляется. В послании к Галатам Павел немножко объясняет, кто эти люди, что же это за враги креста Христова. В послании к Коринфянам он пишет так. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 текст. «Слово о кресте для погибающих юродство есть, для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Мы точно не знаем досконально, о каких людях говорил апостол Павел, называя их врагами креста Христова. Но мы знаем, что в первой церкви, в церквях, была часть иудейских верующих, которые противились этой идее о том, что Христа только достаточно. Их упование было на том, что они иудеи, они соблюдают закон, они обрезаны, у них есть обещание. И это мешало им принять Христа. И поэтому церковь была смешанная. Она начиналась обычно из евреев. И эти евреи уверовали во Христа. Затем туда приходили язычники. Возникал спор, что теперь делать с язычниками. Потому что веками Бог и преданность Богу ассоциировалась с исполнением ветхозаветнего закона. С обрезанием, с правилами пищи, правилами одежды, правилами субботы. И им так было сложно принять, что все это не нужно, все это не нужно для того, чтобы угодить Богу. Поэтому в первой церкви была эта сложность. Были люди, которые говорили, да, Христос – это хорошо, но ко Христу нужно еще вот это приложить. А если вы думаете, что эта проблема исчезла в первой церкви, вы ошибаетесь. В церквях до сих пор есть Христос и… Да, есть Христос, но есть еще. Есть какие-то правила, касаемые одежды, есть правила, касаемые дней, какие дни отдыхать, какие дни работать. Есть правила, касаемые даже еды. Есть правила, касаемые отношения к миру, к образованию, к спорту и так далее, и так далее. Верующие всегда склонны свое уважение, свое благочестие Бога связывать с выполнением каких-то норм. Павел говорит, это вражда. Это вражда против Христа. Вот как он их описывает. Их конец – гибель, пишет он филиппийцам. Они на пути к разрушению. Конечная остановка их пути – это гибель. Уже сейчас можно видеть окончательный результат. Второе определение, которое дает им Павел. Их Бог – это чрево. Их Бог – чрево. Мы редко сегодня слышим, я ни разу не слышал проповедь, где осуждалось бы обжорство. Много слышал об осуждении прелюбодеяния, о непринятии пьянства, о сквернословии, что это никак не идет, не должно соответствовать жизни верующего человека. Но я ни разу не слышал проповедь, где конкретно осуждалось бы обжорство. Мы иногда можем пошутить, когда переедим там, шашлыка и с братьями, когда там много пожарим, говорит, ну, согрешили братья. Но в первой церкви этот вопрос стоял очень остро. Потому что существовало такое движение, гедонизм называлось, получить максимум удовольствия от жизни. Поэтому люди, которые ставили свои главные задачи получить удовольствие от жизни, ну, часто из чего его получали? Это еда, секс. Они собирались, они напивались. Они наедались, потом, когда они уже наедались, уже некуда было пихать, они выходили на улицу, там лежали бревна, они животом ложились на бревна, вырывали все назад и обратно заходили кушать. И это было отвратительно. Поэтому в первой церкви к этому очень серьезно относились. Если я не воздержан вот в еде, значит, мне будет сложнее еще воздерживаться в каких-то духовных искушениях. Они очень, очень серьезное внимание. Поэтому Павел пишет, их Бог – это чрево. Хотя понимаем мы, что он говорит не только о животе. Он говорит вообще о том, что тело для них – это их Бог. И они преследуют целью главную – это получение удовольствия и заботы о собственном теле. Подумайте о мире, в котором мы живем сегодня. У нас сегодня очень сильно это проповедуется. И, ну, допустим, под такой хорошей и благой целью, допустим, как здоровый образ жизни. Это очень правильно. Жить здорово. Питаться здоровой пищей, ну, заниматься спортом. Даже это начинает становиться каким-то идолом. Когда ради этого человек начнет только и жить. Их конец – погибель. Их Бог – чрево. И третье – их слава в сраме. Они гордятся тем, чем стоило бы стыдиться. Вот в подростковом возрасте одним из способов самоутверждения подростка является сделать что-то, что неприятно взрослым. Это либо одежда, на которую обратят внимание, либо музыка, которая не понравится взрослым, либо прическа, ну вот что-то такое, что вызовет возмущение взрослых. Для чего это делается? Делается для того, чтобы вызвать это возмущение. Затем, когда вы встретите эту реакцию, показать, что вы имеете на это право, и таким образом самоутвердиться. Мы все улыбаемся, потому что мы все были подростками, и в какой-то мере мы знаем, что это такое. Мы знаем. Просто мы в свое время это делали по-своему. Может быть, мы не красили зеленый цвет, не пробивали себе нос, или не делали туннели в ушах. Но мы делали это по-своему. У нас были свои, в зависимости от возраста. У кого-то это были клеш-брюки, да? У кого-то это были длинные волосы. Я не знаю, в какой период вы выросли или сбривали немножко себе брови. Это делалось для того, чтобы само по себе это неприятно. Потом мы перерастаем, заметьте, мы перерастаем подросткового возраста, становимся взрослыми и понимаем, что нам не нужно это делать, потому что это ерунда. Насчет этого не самоутвердишься. Но Павел говорит, что вы знаете, как будто бы для этих людей, для врагов креста Христова, их слава в сраме. Как будто чем более гадкую вещь они сделают, тем для них это славнее. Они даже поощряют друг друга это делать. Вот кто эти люди. В взрослом мире происходит нечто подобное в отношении Бога и его праведности. Кажется, что современная богема интеллектуальная, культурная элита постоянно провоцирует общество новыми гадостями. И чем больше эти гадости, тем больше радости они испытывают. Последнее качество этих людей, врагов креста Христова, они мыслят о земном. Их разговоры сводятся к вещам, их интересы сводятся к вещам, которые на земле. Работа, вещи, спорт, фильмы, музыка, еда, деньги, политика, машины, рыбалка, учеба. Когда идет разговор, простой разговор, за столом или просто дружеский разговор, в нем нет Бога. В нем нет радости о Боге, в нем нет духовного. Это все простое. Если мы думаем, что это где-то там вот люди какие-то, враги креста Христова, то навряд ли бы Павел написал «берегитесь этих людей». Почему мы должны беречься этого? Потому что отчасти это мы с вами, отчасти это есть в нас. В ком-то сильнее выражено, в ком-то слабее. Мы все склонны заботиться и придавать огромное внимание нашему телу и заботе о нем. И переступать грань заботы о теле к угождению похоти. Мы все склонны поддаваться этому увлечению мыслить о земном. Нам не всегда нравится взять и пожертвовать самим собой. Конечно, есть и люди, которые делают это осознанно и увлекают за собой. Но у меня есть вера, что мы, если сталкиваемся с этим в себе, нас это расстраивает. Мы каемся, мы видим это, нас Дух Святой обличает, и мы говорим: «Господи, прости». Мы не живем в этом постоянно. В конце этого отрывка, это то, на чем я хотел бы и сконцентрировать сегодня наше внимание. Он говорит о том, что наше жительство на небесах. Но это слово «жительство» не означает дом. Оно не означает квартиру. Оно не означает место, где мы живем. Это греческое слово означает гражданство. Принадлежность к какому-то государству. Обычно так. Это слово означало либо государство, либо гражданство государства. И Павел говорит: наше же гражданство, оно на небесах. Мы принадлежим другому государству. Наша верность и наша преданность. Что такое гражданство? Я не знаю, вам когда-нибудь приходилось менять гражданство, или вы всегда выросли в одном гражданстве? Кому-нибудь приходилось менять гражданство? Нет, значит, мы не знаем, что это такое. Но есть люди, которые родились в одной стране, получили паспорт одной страны, затем они решили переехать. И вот когда они переезжают за границу, они все еще остаются гражданами своей страны. Они обязаны, да, преданностью, да, присягой или своим гражданством быть гражданами своей страны. Конечно же, живя в другой стране, они подчиняются и уважают другие законы, но все равно их паспорт говорит им о том, что они граждане другой страны. Вот мы с вами эти люди. Мы с вами живем на земле, в мире, на территории, которая не является нам родным. Мы временно здесь. Наше настоящее гражданство, оно принадлежит небу. Наша высочайшая преданность, она принадлежит небу. Наша защита, что происходит с гражданином какого-то очень влиятельного или сильного государства, когда он даже за границей, и с ним что-то происходит. Он знает, что его будут вытаскивать, за него будут заступаться. И серьезные государства, они всегда следят за тем, чтобы с их гражданами на чужой территории ничего не происходило. Некоторые даже войска готовы вводить, чтобы забирать своих граждан. Мы с вами знаем, что у нас есть гражданство на небесах, вечное. Мы находимся здесь, и мы должны понимать, что Господь тот, который нас охраняет. Это наша родина, куда мы должны вернуться. Мы здесь временно. Мы здесь очень и очень временно. Мы вернемся в наше настоящее гражданство. И именно там хранится наше наследие. Наследство, которое нам готовит Бог. Поэтому призвание христианина в этом мире, жить в этом мире, понимая, что я не от него, и жить не отстраненно от этого мира, но и не жить прилепляясь. У нас с вами есть две крайности, в которые мы можем впадать. Первая крайность – это слишком прилипнуть к этой жизни. Это то, что сейчас проверяется. Вы заметили, какое происходит разочарование в людях, которые жили десятилетиями здесь, в нашей стране. Нам казалось, что времена вот эти сложные, там, союза, перестройки, разрухи, кризисов, закончилось. И, наконец-то, мы сейчас заживем. Все становится лучше. Если вы жили в 80-е, 90-е, и вы видите уровень жизни сейчас, согласитесь, мы живем намного богаче. Почти в каждой семье есть машина. Мы можем есть колбасу не только на Новый год, каждый день. Мы можем ездить за границу. Мы не сильно там прям перебираем вещами. Ну, надо, мы купили. Мы не ходим в одной вещи неделю. И вот последние годы, да даже десятилетия, казалось, что вот оно становится лучше. И тут наступает вот прошлый месяц, когда мечты многих людей были просто разбиты. Кто-то вынужден был уехать за границу, потому что он не видит будущего здесь. Потому что то, что казалось, так хотелось, что все должно быть лучше, все разбивается. Потому что он смотрит на ближайшую перспективу и говорит, что и понимает, что это будет возврат наоборот, куда-то туда. К временам, когда не просто будет тяжело экономически. Вот это вот ерунда. Тяжело экономически – это ерунда. А вот времена, когда ты будешь бояться говорить то, что ты думаешь, и за слово, фразу или пост в соцсетях тебе может светить 15 лет, вот это реально пугает людей. И кто-то говорит, я так не могу, я не ради этого здесь вкладывался и строил, я хотел бы, чтобы мне жилось хорошо. И это сложно. Вот сейчас происходит такой разлом у нас в обществе, и кто может, уезжает, кто не может, пытается. Есть те, кто остаются. Я сейчас говорю это, поймите, не к тому, чтобы кого-либо осудить, вот точно. Что это то решение и то место, где каждый живет перед Богом. Но точно, что я знаю, куда бы мы с вами ни поехали, в какой бы стране мы с вами ни оказались, везде будут сложности. Мы не сможем найти райский остров, на котором будет все идеально. Просто в каждой стране, в каждом месте будут свои сложности. Где-то будет тяжело, потому что там будут гнать за веру, но будет хорошо экономически. Где-то будет свобода вероисповедания, но будет тяжело зарабатывать на кусок хлеба. Где-то будут тяжелые налоги, где-то будет не очень удобный климат, где-то вы будете жить в обществе, где вам придется идти постоянно на компромиссы со своей совестью. Где-то будет страна, в которой у вас могут отобрать детей просто за то, что вы им там по попке дали. Мы не найдем с вами, куда бы мы ни ездили, куда бы ни перемещались, мы не сможем найти идеальное место для жизни, потому что наше гражданство, оно на небесах. Мы понимаем, везде будет сложно, нам просто нужно понимать и мыслить себя как детей Божьих, которых Бог видит вот в это время, в этом месте, вот для чего-то Он видит нас здесь. Мы не найдем места, которое полностью принесет нам утешение и безопасность. Везде, с какой-то сферы, в какой-то среде нам будет сложно. Первая крайность – это прилепляться. Как прилепился Лот к Содому. Ну, так сильно он прилепился, что он уже знал, что утром города не будет, город будет уничтожен, а уйти не мог. Просто сил не было уйти. Так что ангелам нужно было брать его за руку, выводить и говорить, не вздумай оглядываться назад. И вот Лоту хватило не оглянуться назад, а жены не хватило. Уж слишком много там было сердца вот в том месте. И Лот потерял в конце концов все. Но это для нас пример. Нам даже говорит, вспоминайте жену Лотову, будьте очень внимательны. Не прилепляйтесь настолько сильно. Поймите, что произойдет, если завтра в вашу квартиру или ваш дом прилетит снаряд? Ну, мы потеряем земное жилище. Да, это будет очень, очень больно. Возможно, мы всю жизнь на это копили, собирали. Нам, там много нашего труда, и мы так старались. Но это земное жилище. Нас никто не сможет лишить небесного. Поэтому христиане всех времен жили как странники, как люди, которые строили и трудились здесь, но понимали, что не надо сильно прилепляться. Наше жительство все равно на небесах. Поэтому первая крайность – это вот прям забуриться и свою надежду положить вот здесь, в своем земном гражданстве, в своем земном доме, в своей земной работе. Так не стоит. Но есть и другая крайность. это отрешиться от этого мира и ничего не делать. Жить мыслью «завтра все сгорит». В моей жизни произошла просто такая анекдотичная история. Мы строили дом, и на эту стройку мы наняли таджиков, ребят. И вот они заливают, они уже залили первый этаж, и они готовятся заливать перекрытие. Это тяжелый труд. Нужно палубу ставить, арматуру вязать. И вот в этот момент ко мне приехал из церкви служитель, мой брат во Христе. Я таджикам не объясняю, кто это. Говорю, это мой брат приехал. Аня, ну брат, хорошо. И вот, это они мне потом рассказывают. И вот я ушел, а он ходит, смотрит там все. Они же хотят похвалиться. Они спрашивают, ну что, как? Как у нас получается? И он говорит им фразу, которая просто выносит их. Он говорит, а что, говорит, все равно все сгорит. Теперь, понимаете, да, таджики ничего не знают о великом суде, да, о понимании христиан, о том, что ну все равно здесь сгорит, как бы, что сильно вкладываться. Вот. Они потом говорят, это точно твой брат? Он хочет, чтобы твой дом сгорел. Я говорю, в смысле? Говорит, представь, мы ему показываем здесь все, говорим, как здесь, ну, красиво. А он говорит, а оно все равно все сгорит. Я так подозреваю, с какой иронией он это все говорил, да, и даже не берусь судить, почему он это говорил. Но понимаете мысль о том, зачем что-то делать, когда оно все равно здесь сгорит? Но это очень логично, но это неправильно. Потому что Бог призывает нас жить в этом мире, не просто сложив руки и ожидая, что когда-то Господь придет, а мы просто ждем. Однажды я был на конференции, там Марк Девер, у него есть такая практика, он дарит книги. Мне очень понравилось. У меня в руках книга, это книга биографий верующих людей. Вы их все знаете, но не знали, наверное, что они верующие. Людей, которые были глубоко убежденно верующими людьми, посвященными членами церкви. Но они свою жизнь посвятили какому-то делу, которое изменило ход человечества. Здесь есть и Хайнц, вы кушаете его кетчупы, человек, который изобрел кетчуп. Здесь есть Фарадей, человек, который открыл принцип электромагнитной индукции, все трансформаторы и двигатели электрические работают. Здесь есть Морзе, который придумал и внедрил азбуку. Если кто-то пообещает ее прочесть, я ее подарю. Кто первый захочет. Есть? Подожди, Игорь. Там я видел раньше тебя. Иди возьми, только обязательно прочитай. Вообще увлекательная книга. Здесь есть... Давай, Артем, иди. Давай. Здесь есть Томас Кук, пастор, который считается... отцом туризма, представляете? Он был пастор, который хотел, он боролся с алкоголизмом в Англии. И он понял, что в выходные все бухают. И для того, чтобы хоть как-то это изменить, он договорился с железной дорогой, и он начал организовывать туры в Лондон, из Манчестера в Лондон. И туда садил работяг, вот они ему там платили маленькую денежку, этого хватало, чтобы их отвезти, и они выходные проводили день. Проводили в столице, возвращались. И ему удалось на такой национальной основе начать бороться с алкоголизмом. Но ему это так понравилось, что он начал развивать туризм, и его считают отцом туризма, он был пастором церкви. Эти люди говорят, жизнь этих людей, это протестанты, говорит о том, что да, несмотря на то, что все сгорит, да, несмотря на то, что наше жительство на небесах, и мы не прилеплены к этому миру, но мы, пока мы живем здесь, Бог через нас хочет менять людей. Бог через нас хочет менять жизнь, не только проповедуя в церкви, но изменяя жизнь вокруг. Поэтому в этом и наша сложность. Как жить так здесь, на земле, чтобы наша жизнь отражала красоту, порядок, величие Бога во всем, что мы делаем. В чистоте в нашем подъезде, в чистоте вокруг нашего двора, в наших дорогах, на рабочем месте, в том, как мы учимся, в том, как мы одеваемся, в том, как мы говорим, чтобы это все отражало величие и красоту, и мы могли реально изменять этот мир. И вместе с тем, в любой момент, быть готовыми все это оставить и сказать, все это ни в какое сравнение не идет с тем, что Господь приготовил для меня мое жительство на небесах. Просто представьте себе, что у вас день свадьбы. Вы бы хотели, чтобы Господь пришел в день вашей свадьбы? Да? Сложный вопрос. Но если ты ждешь этого так долго и хочешь вот насладиться в конце концов, а представьте, ты выходишь, да, из церкви, И Господь приходит, ну пора. И ты говоришь, Господи, день хотя бы, дай мне порадоваться. Мы на самом деле, есть вещи, которые нас здесь радуют, согласитесь, да? Но Господь должен радовать нас больше. Потому что то, когда мы попадем к Нему и когда мы будем с Ним, это намного больше. В завершении Павел говорит этого отрывка. Христос изменит наше тело. Он сделает, что наше тело будет очень похоже и сообразно телу Господа. Жизнь в вечности – это не жизнь на облаке, играя на арфе. Жизнь в вечности – это жизнь в теле. В новом физическом теле. Немножко другом, но теле, которое можно будет пощупать, которое нужно будет кушать, которое будет трудиться. На новой физической земле. Вы понимаете, что это будет интересный мир? Это будет мир, где мы можем трудиться, творить вечно, расти. Вот почему сейчас здесь уже мы готовимся к этому. И в зависимости от того, как мы понимаем свою вечность, мы такими будем здесь. Если вечность – это безделие, то мы и здесь будем ничего не делать. Но если мы понимаем, что Господь создал человека, чтобы он в радости трудился для Бога, делал что-то новое, становился лучше, познавал что-то, то мы и здесь так будем. Дорогие, мы граждане неба. Наше гражданство, оно на небесах. Но мы пока здесь. И вот пока мы на этой земле, в этом мире, Бог призывает нас не быть безучастными, не к беде людей. Знаете, как меня сегодня радует и вдохновляют, когда я вижу, что верующие люди, ну, откликаются на эту беду, которая есть. Просто верующий не призван отстаивать здесь интересы земных царей, но он призван здесь нести милость и благодать и помощь. Вот почему верующие всегда были известны за свое милосердие, за то, что они участвовали в любых сложных ситуациях, неся мир, неся заботу, неся попечение. Молитесь и думайте о том, как Господь сейчас каждого из нас, я не говорю церковь, я говорю каждого из нас, может особенным образом использовать для своего царства. В заключение я хочу прочитать, перед тем, как будем молиться, я хочу прочитать стих. Вообще это песня моего друга Павла Третьякова. Он удивительный автор. Это песня о его размышлениях о вот этой последней минуте конца. Мне очень нравится, как он это облекает стих. «Интересно, о чем же подумаю я, когда сердце мое о молчании споткнется? Когда все, за что я так держался, порвется, и начнется иная ступень бытия? Когда, проницая последний предел, вдруг проявятся лица пришедших за мною, херувимов, что будут вести за собою меня в мой последний вечный удел? Может, буду я в страхе и смущении стоять, вспоминая нелепые промахи жизни, что склонялся порой к суетной дешевизне и при этом дерзал о великом мечтать? Может, станет сверлить меня мысль, а куда будет выдана мне моя вечная виза? Но ведь нет. Мое дело не случайность каприза. То, что сделал Господь мне, я помню всегда. Я надеюсь, когда в моем теле звеня будут рваться последние слабые связи, что я вспомню, как ты из зловоннейшей грязи грехов моих некогда вынул меня. Я вспомню твое постоянство прощать. На что же еще тут могу уповать я, когда ты зовешь, раскрывая объятия того, кто так склонен добро забывать? Но я верую, что благодатью храним, вспомню крестную смерть, вспомню жертву Христову. Я только лишь это возьму за основу оправдания моих пред троном Твоим. Защита моя – Иисусова кровь, смывающая все твердыни стихия. А что же иное смогу принести я? Лишь слабую веру, скупую любовь. Но как ни стараемся мы различать размеры надежды и веры величия, я знаю, что лишь этих качеств наличие и есть для души моей благодать и печать. И когда в вышине на моих же глазах Божьи черты для меня прояснятся, и надежда и вера тогда упразднятся, и останется вечная любовь в небесах. Аминь. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благодарим Тебя за вечность, которую Ты уже подарил нам в сердца. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас своими детьми, о том, что ты дал нам печать Духа Твоего Святого и сделал нас гражданами неба. Господи, Ты призываешь нас жить в этом мире, но жить не от мира. И это сложно, нам не всегда понятно. Мы то слишком прилепляемся к Нему, то наоборот отрешаемся от Него, забывая, что Ты поместил нас здесь и до сих пор держишь здесь, потому что у Тебя есть особое дело для нас и особая миссия. Господи, желание нашего сердца – радовать Тебя и прославлять Тебя уже здесь. Жить этой надеждой, которая изменяет и нас, и живущее все вокруг. Господь, используй нас для славы Твоей. Пусть то, что мы читали сегодня из Слова Твоего, пусть оно вдохновит наши сердца. И мы сможем жить на этой земле, являя Тебя, являя Твою славу и Твою любовь людям. Благослови нас светом. Во имя Сына Твоего мы молим. Аминь. Мы будем совершать заповедь Божью. Поэтому мы помолимся. Сперва на хлебом, потом на вином. Мы читаем в Евангелиях, что тот вечер последний, который Иисус проводил с учениками, Он оставил им заповедь. Он взял хлеб, Он преломил его и сказал, что этот хлеб есть тело, которое Он отдает за наши грехи. И Он сказал, чтобы мы делали это, когда будем это делать, вспоминали о Нем. Мы будем совершать эту заповедь, и мы верим, что в ней участвуют все дети Божьи, кто в мире с Богом, в мире с Церковью, кто подтвердил свою веру водным крещением. Пожалуйста, участвуйте. Остальные после молитвы можно будет присесть. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за смерть Твоего Сына, за наши грехи. И Ты оставил нам эту заповедь, которую повелел, чтобы мы соблюдали. И сегодня мы хотим ее соблюдать. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты умер за нас, за то, что Ты страдал за нас и сделал нас Твоими детьми. Мы принимаем это воспоминание о Тебе и благодарность. И верим, что через это Ты изменяешь наше сердце. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.